Мамины вести.
Здравствуйте, с вами Марьяна Ильина. В эфире информация, полезная для мам, пап, бабушек и дедушек. Слушайте нас, не отрываясь от домашних дел. Минтруд разъяснил порядок получения новых выплат на детей. Речь идет о выплатах, которые назначил Владимир Путин, чтобы поддержать семьи с детьми во время коронавирусных ограничений. В Минтруде рассказали о порядке начисления единовременных выплат семьям с детьми в возрасте от 3 до 16 лет. В ведомстве отметили, что при осуществлении первой детской выплаты под 10 тысяч рублей с апреля по июнь был проработан технический алгоритм электронного обмена данными. Он дал возможность быстро перечислить деньги более чем на 15 миллионов детей в течение первого дня. Всего их получили родители 21 миллиона детей. Такой же подход и технический алгоритм будет использован и сейчас. Осуществление выплат начнется с 1 июля. При этом семьи, ранее получавшие выплату, не должны будут подавать новое заявление. Решение выносится на основе данных, которые уже есть у Пенсионного фонда. Напомню, ранее президент Владимир Путин распорядился поддержать родителей с детьми и предложил с апреля по июнь выплачивать по 5000 рублей на каждого ребенка возрастом до 3 лет. Для семей с детьми в возрасте от 3 до 16 лет была предусмотрена единовременная выплата в 10 тысяч рублей. 23 июня Путин поручил выплатить в июле еще по 10 тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте до 16 лет. В новом учебном году всех учащихся младших классов начнут кормить бесплатными обедами в школах. Такое заявление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Раньше бесплатное горячее питание в школах было доступно только льготникам. На кормление российских школьников гречей и сосисками в этом году планируют потратить 21 миллиард рублей. Также в правительстве предложили региональным властям предоставлять школьникам дополнительное питание, но за деньги из своего бюджета. Детей обещают кормить полноценно и сбалансированно, в том числе молочкой, фруктами и соками. Но убедиться в этом мы сможем только в следующем учебном году.
Спешим на помощь.
Пришло время рубрики «Спешим на помощь». Слово семейному психологу Ольге Амельяненко.
Очень часто ребенок не слышит вас, когда вы ему что-то говорите, что-то просите. И в детстве фонематический слух еще только развивается. И если ребенок чем-то увлечен, он вас и не слышит. А вас начинает это раздражать, вас как бы это начинает возмущать, и вы все громче и громче начинаете повторять, говорить, и потом уже вот как снежный ком накатываете на ребенка, который может даже не понимать, что такое случилось, почему вы сердитесь. Я начала вот с этого, потому что если у вас большие-большие эмоции, нужно разобраться, что происходит, почему вы срываетесь и, ну, как бы позволяете себе вот эти эмоции проявлять на маленького ребенка. Иногда я вижу, ребенок капризничает, и время уже 10 часов, и, ну, по улице идет мамочка, ребенок капризничает, и она на него кричит. Но это же тоже очень понятно, что в 9 часов маленький ребенок уже должен спать, и то, что он капризничает, это тоже ответственность родителей, что был не соблюден режим, и ребенок устал. Или вы знаете, что ребенок там чем-то занимался, устал, а еще там без отдыха, там что-то еще вы его попросили сделать, и он тоже может капризничать. Или ребенок манипулирует, истерит. Это значит тоже ваша ответственность, что вы позволяете собой манипулировать, и у вас такой принцип договора. Ребенок поманипулирует, а вы ему даете. И он через манипуляцию может только с вами взаимодействовать. Значит, где-то вы сами этой манипуляции позволяете быть. Поэтому я сейчас, ну, как бы, хотела бы, чтобы родители, ну, взяли ту ответственность на себя, что не ребенок виноват в капризах, в манипуляциях, в каких-то истериках. Это невнимательное к нему отношение. И еще мне хотелось бы здесь сказать, ну а что делать, если, ну не знаю, не слышит там, и когда вот эти эмоции переполняют. Здесь, ну, такие самые простые, элементарные вещи, они всегда во всем помогают. Подышать, посмотреть в окно, уйти умыться, уйти попить чайку, сказать ребенку: иди-ка, пожалуйста, в другую комнату, я пока очень раздражена, и мне нужно успокоиться, я потом с тобой поговорю, а сейчас вот лучше ты меня не трогай. И когда вы будете говорить ребенку, что меня очень возмущает, когда ты меня не слышишь, посмотри на меня, ты меня сейчас слышишь, слышишь? Почему ты вот это не сделал или не услышал? И когда мы, взрослые, говорим детям о своих чувствах и не стесняемся, что вот я сейчас вот очень раздражаюсь, или я сейчас очень устала, или я сейчас очень истощена, и мне хочется полежать, принеси ко мне чаек, пожалуйста, будь любезен. Вот какие-то такие вещи, ребенок будет понимать, что мы тоже люди, что мы тоже устаем. И это позволит, ну, бережнее друг к другу относиться. Вот. Ну, еще я очень хотела сказать о том, что если вот сохранять чувство любви, восхищения, какой-то радости по отношению к ребенку и отслеживать. Если это чувство любви, радости, восхищения к ребенку становится меньше, это ведь тогда мы начинаем кричать. Так вот, нужно какую-то лакмусовую бумажку вам придумать самим. Если вы уже начинаете повышать голос, все, значит, где-то вот ваша любовь-то, восхищение и радость где-то уменьшилась. Надо срочно ее накопить. Пойти походить, подумать об этом. Ну, подойти, ребенка обнять, поцеловать, сказать, как я тебя люблю. И скинуть вот то раздражение, и сам ребенок вам в этом поможет. Потому что, ну, просто глядя на его ушки, на его глазки, на его носик, можно сразу же, ну, не знаю, успокоиться, если есть это чувство любви, и оно не потеряно. Мы начинаем кричать, раздражаться, когда это чувство от нас уходит. И вот, ну, я всем желаю найти такую лакмусовую бумажечку, которая будет вам показывать, где эта любовь у вас заканчивается, когда начинается ваш гнев. Ну, это очень вредно для ребенка, когда идет гнев на него. Это и психосоматика может сработать, это и психологическая травма может быть у ребенка. А самое-то такое вот распространенное – это психологическая защита. Психологическая защита, когда ребенок не воспринимает ваши крики. И тогда нужно еще сильнее там либо кричать, либо уже топать ногами, либо уже, ну, не знаю, там рукоприкладство уже там наступает, что вообще категорически как-то я против всего этого. Вот. Поэтому, ну, лучше через любовь. И когда к ребенку обращаешься с любовью, он гораздо быстрее и проще вас поймет и сделает то, что вы проситесь.
Приятный сюрприз.
Франция будет ежегодно отмечать День маленького принца. Такое решение фонд Антуана де Сент-Экзюпери принял по случаю 120-й годовщины со дня рождения писателя, чтобы отдать дань уважения его роману. В современной эпохе с ее многими кризисами и напряженностью гуманистические идеалы Сент-Экзюпери особенно Гуманистические идеалы Сент-Экзюпери особенно необходимы, считают в фонде. Авиатор и литератор Антуан де Сент-Экзюпери, чья книга переведена с французского на 360 языков, появился на свет в Лионе 29 июня 1900 года. Принадлежавший по рождению к старинному французскому аристократическому роду, он рано потерял отца, ибо воспитанием занималась мать. Графиня Мария де Сент-Экзюпери постаралась дать сыну как можно более разностороннее образование. В преддверии юбилея власти региона приобрели почти за 1 миллион евро замок Сен-Морис-де-Реман, где прошли детские годы автора «Маленького принца». Двумя главными увлечениями в его жизни стали авиация и литература. Это все на сегодня. Меня зовут Марьяна Ильина. До встречи!
«Мамины вести».